Бытие, 28, Genesis chapter 28. Вот здесь Яков, here is about Jacob. И столько раз в Библии Бог сказал, что я Бог Якова или Бог Израилева. So many times in the Bible you encounter the title of God, the God of Jacob or the God of Israel. Фактически Бог Якова или Яковлева или Бог Израилева является самый распространенный титул для Господа в течение Библии. And this phrase, the God of Israel, the God of Jacob, is the most common title of God throughout the whole Bible. Значит, Бог как-то особо хотел обратить внимание на то, что я являюсь Бог даже этого человека. То есть Яков в этом плане становится какой-то наглядный пример для нас, для каждого верующего человека. And so God is, I think, inviting us to see the life of Jacob as a pattern for all of us, that he was the God of Jacob in the same way as he is the God of every one of us. И Бог терпел Якова столько лет, тот человек, но Яков как-то не был не очень духовный, только верил, очень мало. Но через время, в самом конце его жизни, он сказал, что Бог... Но Яхве является мой Бог. И это был конечный для него пункт. Вот. Что он дошел к этому. And so the encouragement is that God was so patient in working with Jacob. He was so stubborn, his commitment, his spirituality was so weak. And in the end, it's only at the very end of his life, on his deathbed almost, that Jacob says that Yahweh is my God. Before that, he had always talked about the God of his father. He talked about God as someone else's God. It was only at the end of his life that he came to that. Итак, вот первым стихе, so verse 1. Исаак сказал Якову, не бери себе жены из дочери Ананских. So verse 1, going back there, Isaac tells Jacob, don't marry one of the daughters of Canaan. Можно это понять в положительном смысле, что он имел в виду, что ты верующий человек, не надо жениться с теми, которые не верующие. You can understand this in a positive sense, that he says, you know, you're a believer, don't marry unbelievers. Understand it like that. Но он сказал в втором стихе, but he says in verse 2, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочери Лавана, брата матери твоей, то есть твоя родная сестра. But then in verse 2 he says, go to Mesopotamia and marry your cousin, your first cousin. Marry one of the daughters of Laban, your mother's brother. Когда Бог сказал Аврааму, что ты будешь мою, он сказал, тебе надо отделиться из твоего семьей, из дома отца твоего. Я дам тебе новый, ну, семьей и потомство и так далее. But when God first of all appeared to Abraham, he told Abraham to leave his father's house, his father's family, and he said, if you do that, then I will give you a new seed, a new family, new generation. Но постоянно они не хотели это делать, ни Авраам, ни Исаак, ни Яков. But all the time, Abraham, Isaac, and Jacob did not want to do that. То есть, Бог им принял, не из-за того, что они такие послушные, но по милости, по благодати. So God accepted these men by grace, not because of their obedience, but by grace. И вот парадокс, что у них всех, Авраам, Исаак, Яков, они все брали жен, очень близко, ну, из родственники своих. And when you look at Abraham, Isaac and Jacob, all three of them married very close relatives. Авраам женился на Саре. Abraham married Sarah. И когда у него был проблем с этим Авимелехом, when he had problems with Abimelech, он сказал, что, ну, она моя сестра. He said, she's my sister. И Авраам дальше сказал, и да, это правда. Она дочери моего отца, ну, не по матери, конечно. And he says, yes, she is the daughter of my father, but not of my mother. То есть, она очень близкий родственник, родственница. So she was a very close relative. Ладно, у них был сын, Исаак. And so they had a son, Isaac. И с кем он женился? Он говорит, Реймари. Ну опять, родственник, двоюродная сестра тоже. Ну, двоюродная сестра, Ревека. And so who does Isaac marry? Well, he marries basically his cousin, Rebecca. И здесь вот у них будет сын, да, Яков. And they had a son, Jacob. И с кем он женился? And who does he marry? У него было, ну, две жены. Well, he had two wives. Лия и Рахил. Лия и Рэйчел. И кто они? Ну, здесь написано в втором стихе. And who were they? It's said here in verse 2. Из дочери Лавана, брата матери твоей. То есть, твоя родная сестры его. So who were they? They were from the daughters of Laban, his mother's brother. They were his first cousins. Again. Вообще, когда это случится с семьей, ну, скоро всего дети их, или вообще они бесплодны, или дети не совсем адекватны. It's normal when this sort of thing happens in families that when this kind of marriage is done, that typically they can't have children. Or if they do have children, the children are genetically weak, are challenged in various ways, handicapped in various ways. Потому что это, видимо, не намерение Божие, чтобы мы женились вы на вашем, ну, полсестра и так далее. It's clearly not God's intention that we should go around marrying our half-sister, our cousins, and so forth. Но это тем более удивительно, что из-за этого, ну, странной ситуации, скажем так, Бог все-таки строил дом Израилева. И это абсолютно чудо, что у Якова был 12 сыновей, которые все такие, ну, кажется, сильные, бодрые, бодростные вот, мужчины. И на этом основании Бог строил народ Израилева. Потому что Израил – это Яков. And so it seems absolutely a paradox that out of that dysfunctional situation where you would expect the children to either, well, not to be any children, or that they would be very genetically handicapped, and out of that came the 12 sons of Jacob, upon which basis God built the house of Israel. And remember, Israel is Jacob. Whenever you read Israel, you read Jacob. Получается тогда, что Бог так хочет дать нам благословение духовным образом. So it works out that God just so wants to give us blessing in the spiritual sense. Он так хочет дать нам, ну, благословение духовным образом. He just so wants to give us blessing in a spiritual sense. Даже если он дал нам какие-то условия, и мы не исполнили эти условия, он все-таки страшно хочет дать нам то, что он обещал. Even though he gives us conditions upon which we shall receive those blessings, as he did to Abraham, Isaac and Jacob, even if they didn't fulfill those conditions, he still so wanted to bless them. Вот милость, вот благодать. And this is, when you see, grace all the way through. 27 главу мы читали, как они так боролись насчет того благословения, человеческих благословений от Исаака. We read yesterday in chapter 27 how they struggled so much for this blessing from Isaac, the human blessing, the father. А сейчас Исаак дал Якову в четвертом стихе благословение Авраама. But now it's for Isaac gives Jacob the, what he calls the blessing of Abraham. И мы как-то понимаем, что это тот благословение, который самое главное. Все это человеческие благословения, что пусть у вас будут много хлеб и вино и так далее. Это ни при чем. But you, I think we ought to understand from the record then that all that human blessing of corn and wine and dew and flocks and herds, this is all nonsense. This is nothing compared to the spiritual blessing of Abraham. К Галатам, 3 главу, Павел объяснил, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, тогда мы являемся потомки Авраамова, и мы будем и тоже наследовать благословение, которое Бог обещал Аврааму. So in Galatians 3, we read that those of us who are baptized into Christ are the children of Abraham, and we receive the promises, the blessing, which God promised to Abraham. Итак, когда мы читаем здесь о благословении Авраама, в 4 стихе, ага, это для меня, если я крещенный во Христе. So, verse 4, when you read about the blessing of Abraham, you stick your ears up and think, uh-huh, this is for me, if I am baptized into Jesus. Я хотел читать Галатам 3 главу, 27 по 29. Just wanted to read to you Galatians 3, 27 to 29. Потому что это для меня одна из причин, почему надо креститься. This is to me a great reason, one of the many reasons why we should be baptized. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Значит, только тех, которые во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. И что более подробнее означает тех благословения Авраама? So then, what in more detail are these blessings, the blessing of Abraham? Ну, мы читаем, сестра Бытия, 27, что благословение касается факта того, что они будут вечно наследовать земле, и они будут иметь участие в потомстве Авраамова. So then the blessing of Abraham is as explained here in Genesis 28, that we will inherit the earth, the land, forever, and that we will be related to the seed or the great son of Abraham. Но благословение, постоянно здесь читаем об этом. But blessing, so we keep reading here. Дальше Петр это определил. Well, Peter defined the blessing promised to Abraham. Деяния апостолов, 3 главу, Acts of the Apostles, chapter 3, 25-26, verses 25 and 26. Деяния апостолов, 3 глава, 25-26, Acts 3, 25 and 26. Вы, сыны пророков из Завета, которые завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и семени твоем благословляться все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, чтобы вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. And to you first, God, having raised up His Son Jesus, sent Him to bless you in turning away every one of you from his sins. Итак, то благословение Авраамова значит отвращая каждого от злых дел наших. So then the blessing promised to Abraham is to be turned away from our sins. Это не просто прощение. Это слишком простое и примитивное предлагать, что благословение – это прощение. Не совсем. It's too simplistic to say the blessing equals forgiveness. It's not quite that. Он послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. He sent him to bless you in turning away each of you from your sins. То отвращение от греха. Это то, что нам надо. It's this turning away from sin, which we so desperately need. Это одно. Получать от Бога прощение. It's one thing to get forgiveness from God. А то, что мы самое главное хотим, это чтобы мы не будем дальше согрешить. But what we really want is not just forgiveness, but so that I will not sin again. Это то, что нам надо. It's what we really need. Нам надо тот сил, тот новый психологии, новый мирозрение, новый глазах, и чтобы мы не будем дальше согрешить. We need that new worldview, that new psychology, that new mind, those new eyes, so that we look on this world differently. And so that we won't sin. И это является часть тех благословений, которые Бог обещал Аврааму, согласно слову Петра здесь. So those blessings. They are the blessings which God promised to Abraham. And according to how Peter interprets them here, the blessing was to be turned away from your sins. Потому что мы, если мы будем на самом деле жить вечно на этом земле, так как Бог обещал Аврааму, получается тогда, что нам надо, конечно, прощение с наших грехов. Нам надо тогда тот сил, чтобы мы не будем грешить. So, you know, if we are going to receive the gift of eternal life on earth, which is what God promised to Abraham, well, it follows that you're going to need forgiveness of your sins and the power not to sin. И все тех, ну, благословения Авраама стоит здесь как-то противоположно. Всякие эти человеческие благословения от Исаака, насчет много, ну, богатстве и скоты и так далее. И размышляя об этом, мы думаем, а зачем тогда Эсав и Яков и Ревека, ну, так переживали об этом? Это вообще ни при чем. And reflecting on this, and I think we'd intended to, you think, well, what on earth were Rebecca and Jacob and Esau so maxed out about this getting the material, physical blessings and lots of herds and blessing from the father and all that, from Isaac. It's nothing at all compared to this blessing of forgiveness and being turned away from our sins. И интересно, что Бог, видимо, действовал через Якова и не через Эсав. It's interesting that God worked through Jacob and not through Esau. И дальше Павел об этом говорил, когда он писал к римлянам, и сказал, ну, Бог просто так выбрал Яков и не Эсав, и дал ему этих обетований. And Paul in Romans, of course, comments on this, and says that God chose to work through Jacob and not Esau. Jacob have I loved, and Esau have I hated. Но сравнивая Яков и Эсавом, кажется для меня, что по-человечески Эсав был более, ну, нормальный человек. Как человек, по-человечески. Да, он имел, конечно, гневаться и кричал на Якову, но он ему простил, он об этом забыл. Дальше, ну, просто жил по-человечески, он хотел угодить своим родителям, он не обманывал отцу, он жил, ну, по-человечески, вроде без Бога, но как-то по-человечески он неплохой парень, кажется так. But when you compare Jacob and Esau, I mean, Esau appears to be the nicer guy on a very human level. He respected his parents, he tried to please them in his own way. He didn't deceive them like Jacob did to his own father, Isaac. And he forgets what Jacob's done to him. He just plays on in life and doesn't take it all so seriously. Но это Яков, который Бог выбрал. But it was Jacob who God chose. И иногда мы, наверное, тоже так думаем, но смотрим на наших соседей. Кажется, что есть очень много атеистов, которые, наверное, ведут себя гораздо лучше, чем мы. Мы, которые считаем себя христианами. I'm sure this has occurred to all of us, that you look at the lives of some atheists, and it seems that they suddenly, in a human sense, live far better lives than we who call ourselves Christians. Yeah, it's a fact. And that is actually a fact. No. But Бог в своей мудрости решил выбрать тех, как и мы, которые такие слабые, просто чтобы проявить Его славу. And so I just can only say that God, in His wisdom, chose to choose the people like us, who are not so strong spiritually, in order to just display His glory. И это тоже так, что мы, которые не такие, но хорошие, по крайней мере, мы верим. И это для Бога очень важно, что мы верим в Него. And of course, what is important for God is not works, it's faith. And we who are so weak, at least we believe. And that is, I think, what is for God so important, rather than the apparently good works. Итак, почему Павел начинал столько об этом писать к римлянам? So why does Paul in Romans write so much about this? Он трогал на этом вопросе, что Бог выбрал Яков и не Исав. Why does he say, you know, God chose Jacob and not Esau? Ну, он писал к римлянам о том, что Евангелие является доброй вестью о благодати, о милости Божия. О том, что мы не сможем заслужить, мы не сможем по делам оправдаться перед Богом, только по вере. Well, the theme of Romans is Paul writing about the gospel, the good news of grace. And he's saying that it is not by works that a man is justified, it's by faith. И он дал это, ну, дело с Яковом и Эсав как, ну, наглядный пример о том, что у Якова не было никакие, ну, добрых дел, но Бог все равно ему выбрал. Он цитировал, Павел цитировал Яков как наглядный пример о том, что спасение это не по делам, это чистый дар Божий. Это по милостью, по благодати. Well, Paul quotes Jacob and Esau as the example, as a great parade example of grace. That is not by works, because Jacob didn't really have the works. He was not a nice person. He wasn't a good living person, but God chose him, and not Esau, who appeared to be the nicer guy. God chose Jacob. And he did this in order to demonstrate that he's working by grace, simply that he chooses us. Итак, Яков ушел и лежал спать. And so Jacob goes on his journey and he lays down to sleep. 12 стихе, verse 12. И увидел во сне, вот, лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. He dreamed and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold the angels of God ascending and descending on it. Обратите внимание на порядок здесь. Восходят и нисходят. Just pay attention to the order. They ascend and they descend. То есть Яков здесь на земле. So Jacob was here on the earth. И он видел ангелов Божьих, которые восходили и потом нисходили. Обратно к нему. So he's lying there and he sees a ladder between him and heaven. And he sees the angels going up from him to heaven and coming back down the ladder that is back to him. Я думаю, это видение, это чтобы показать ему, что Яков, ты стал важным для меня. Хотя ты не очень, как человек, знаешь, столько ангелов, не только один, а столько ангелов, как-то сообщают мне, тебе, и вернется к тебе. I think the idea was that God's saying, look, you haven't just got one angel, there's a whole load of angels, Jacob, in your life, and they are going up from you to me to inform me about you, and then they're coming back from me down the ladder to you. То есть тот человек, который, ну, потерял свою семью, отношения с братом, отцом, который в стыде, потому что он обманывал его слепой отец, который солгал перед отцом, он сейчас, ну, позор. Один в пустыне. Мама ему сказала, ну, уходи, найди, по крайней мере, твоя родная сестра, и надо с ней жениться. Ну, спасибо, мама. Ну, то есть, это человек, ну, довольно, ну, самый низкий, наверное, ситуации в своем жизни. И вот такое, ну, видение, что значит, ты не один. И в духовном плане, в материальном плане, он в самом низкий момент жизни. И вот явился столько ангелов, и он видел, что они как-то сообщают Богу о моем ситуации и вернется ко мне. Вау. So there is Jacob at the lowest point in his whole life, where he's in shame, he's ashamed, because he's lied to his blind father, he's deceived his brother, he's to leave his family, and all his mum can say to him is, now my boy, go to my brother and marry your cousin. Like, yeah, thanks, mum. And then a guy is alone in the desert, pretty scary, and thinking that everyone's forgotten him, and he sees this vision. But there's a whole load of angels that are going up to God to inform God about his situation and to come back down the ladder from God to him on the earth. Конечно, во всем, обо всем знает. Моментально, автоматически. Of course, God knows everything, automatically in a moment. Но мне кажется, что Бог всегда действует или предпочитает действовать через какой-то механизм. It seems to me that God always wants to work through some sort of mechanism. Итак, если будем задать вопросы, ну ладно, Бог все обо всем знает моментально, но через какой механизм? So if you want to ask the question that, okay, God knows everything in a moment and he sees and knows all things, if you want to ask the question, yeah, but how, through what mechanism? Ну, я думаю, через какой механизм? Посредством ангела. If you want the answer, maybe the answer is, well, how does he operate? Well, through the angels. Значит, его ангелов везде. Смотрим на всякие дела человеческие, смотрим на наши вот ситуации, сообщают Богу, и он им отправляет обратно сюда, чтобы, ну, действовать соответственно на тот знание, которое они ему передали. Maybe the idea is that the angels are there informing God about human situations, and then God is sending them out from heaven back, as it were, to the earth to operate in our lives, to sort out our human situations. Ну, это, конечно, не меньше для нас, потому что Бог Израилева, Бог Яковлева, является наш Бог. Столько раз это написано в Библии. And the great thing that's written so many times in the Bible is that the God of Jacob is our God. God of each one of us here. Получается тогда, что Бог не меньше активно в нашей жизни. And so God is no less active in our lives. И если хотим знать его как, в механическом плане, ну, посредством ангелов. And again, if you want to wonder, well, in what sense, how is God so active in my life? Well, through the angels, in one form or another. Ну, Бог сказал в 15 стихе, и вот я с тобою, и сохраню тебе везде, куда ты не пойдешь. And God says to him, verse 15, behold, I am with you, and I will keep you in all places where you go, and will bring you again into this land. Ну, в 20 стихе, 21, кажется, что Яков довольно скептически относился к этому. If you look at verses 20 and 21, it seems that Jacob was fairly skeptical about what God had said. В 20 стихе, verse 20, и положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мною, и сохранить меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. Well, he says in verses 20 and 21, if God really does keep me in the way that I shall go, so that I come back to my father's house in peace, then Yahweh will be my God. Бог сказал, как раз там в 15 стихе, я с тобою. И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебе всю землю. И Яков даже без спасибо просто сказал, ну если так, да ладно, тогда я дам тебе десятину, и ты будешь моим Богом. И как-то скептически, ну если так. So, I think that he's skeptical. He says, well, if you do this, well, all right, then you'll be my God. And I will give you a tenth. И это, ну, так как здесь написано, это почти какой-то мере сарказм. Что ладно, если ты будешь все делать то, что ты обещал, я дам тебе десятую часть. It's almost some sort of skepticism where, somehow inappropriate when it said that, where he says that if you do all this for me, then I'll give you a tenth. Конечно, если люди хотят, но платить десятину, ну, пожалуйста, Бог, Бог с вами. Но я думаю, что это нет, это нам не надо 10% дать. Но нам надо весь жизнь, все, не только с деньгами, но вообще отдать все Богу. 10% кажется мизерным. It seems to me that to give 10% of what you've got to God is pretty mean. That surely the whole idea is that we give everything that we've got to him and for him. Но только на самом конце его жизни Яков начинал называть Господь моим Богом. Only at the very end of his life does Jacob start to call Yahweh my God. Он здесь обещал, что если я возвращусь в дом отца моего, тогда я, Господь будет моим Богом. But he says here that if I come to my father's house in peace, then Yahweh will be my God. Он вернулся в дом отца его в мире, потому что Эсав ему простил, вернулся, все. Но он все-таки не исполнил то, что он обещал здесь. Well, he did return in peace to his father's house or his father's family because Esau forgives them when they meet. And yet, even then, he does not accept Yahweh as his God. Итак, постоянно мы видим слабость этого человека. And so all the time you see the weakness of this man. Но Бог, как я сказал, начинал с этого мышления о том, что самый возлюбленный, самый популярный титул Бога в Библии – это Бог Яковлева или Бог Израилева. We come back to what we started with, that the most common title of God is the God of Jacob or the God of Israel. То есть, когда мы начинаем переживать, разве я вообще духовный человек или, наверное, я вообще неверующий человек? Ну, подумай о Якове, потому что он тоже был такой слаб, а в конце концов, он был с Богом. И Бог как-то радовался в течение весь Библию, что я Бог Израилева, я Бог Яковлева, что тот Яков в конце концов мне принял. And just think of that it took Jacob his whole life to come to this point when he really accepts God. And God, as it were, rejoices in this because our way through his word, God is rejoicing and almost boasting of the fact that I'm the God of Jacob. I'm the God that Jacob finally chose. Получается тогда, что то, что Яков как-то видел там, в этом лестнице и так далее, Иисус об этом думал. Потому что вот Иоанна, первая глава, он это как-то цитировал. So Jesus obviously read these words that we've read, and Jesus thought about them, and he applies these words to himself, the vision of the ladder. Вот Иоанна, первая глава, 51 стихе, John 1, verse 51, и говорит ему, истинно, истинно, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. You will see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. То есть, Иисус понял, что Яков тот ночи был какой-то прообразом Сыну Человеческому, то есть Иисусом. So Jesus understands that Jacob that night was a type, a symbol of the Son of Man. That is of the Lord Jesus, of himself. Яков был такой слаб, пока он там лежал, в пустыне, тот ночи. But Jacob was so weak spiritually that night in the wilderness, when he lay down and put his head on the pillow of a stone. Но все равно, Иисус тогда был, Яков был тогда прообразом Иисуса. But Jesus sees that Jacob at that time was a type of himself. То есть Иисус, хотя он никогда не совершал никакой грех, он совершен, он все равно сам себе как-то идентифицировался с Яковом. So Jesus, the Jesus who never sinned, the Jesus who was perfect, identified himself with that weak Jacob. Итак, когда мы переживаем, что я слишком слаб, я слишком маленький, моя вера такая маленькая, вот, наверное, Иисус как-то поэтому не интересуется на меня. Нет, так не думайте. So, when you think that, well, I'm too small, my faith is too insignificant, really, Jesus wouldn't be that interested in me, don't think that. Потому что он идентифицировался с этим Яковом. И почему? Мне и тоже, с тобой. So, if Jesus identified himself with Jacob, why do you think he wouldn't identify himself with you? И мы из нашего стороны, and we from outside, сделаем крещение, чтобы показать, что я сам себе идентифицировался с ним, с Иисусом. And we, on our side, through baptism, show that we identify with Jesus. И после крещения мы, конечно, это все продолжаем показать в том, что мы тоже продолжаем быть и жить с ним, показывая открыто перед всем, что я, хотя в моем слабости, я с ним. And we make that identification not only in baptism, but of course in the life lived, that we publicly show to the world that I am with Jesus, despite my weakness, but I am with him. Ладно. Кто хочет кое-что добавить? Мастинки приготовил, приготовил.
Мы очень часто, у нас традиция есть у многих, точнее, искать Бога. Пойдем послужим Богу. Там, сходим на служение, послужим Богу. И они пришли сюда и посчитали, что они дали дар. Люди многие ходят в православные храмы молиться Богу, в католические костелы молиться Богу. Но давайте посмотрим 28 вот из этой главы, 15 стих. Бог говорил Иакову: «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь». Бог всегда с нами. Всегда. Где бы мы ни были, Бог с нами. Как Он обещал Иакову, так и нам. В послании к Коринфянам апостол Павел писал в 3 главе 16 стих: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Да, действительно, Бог живет в нас. Дух Божий живет в нас. Так же самое, когда Иисус молился Богу, когда уже ему надо было пойти на казнь. И перед этим он молился и говорил в послании Иоанна, 17 глава, 21 стих: «Да будет все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Они – это мы. Мы также едины в Боге. Бог находится в нас. Его не надо искать в зданиях, его не надо искать где-то. Он находится в нас. Когда касается вопрос в некоторых конфессиях, когда кричат, в молитвах начинают взывать, кричать, я говорю: «А зачем вы кричите?» Да мы пробиваем небеса. Понятие небеса, понимаете, туда не докричаться. Если так, если вы понимаете под понятием небеса, это где-то там, вы туда не докричитесь никак. Небеса находятся у нас в сердце, потому что Дух Божий живет в нас. Вот. И поэтому искать Его надо в себе. А как искать, когда Он рядом с нами? Просто делать добрые дела. Возлюби ближнего, как самого себя. Полюбите себя и любите также ближнего. Спасибо большое.
Аминь. Молодец.